Глава 4. Едва она вышла за ворота школы, как в лицо ей ударил сухой холодный ветер. Сина Асада остановилась и тут же обмотала вокруг шеи белый шарф. Со спрятанными за линзами очков глазами и до половины укутанным в шарф лицом она зашагала вновь. Она быстро шла по усыпанному палой листвой тротуару. Из самой глубины груди вырвался тихий вздох. Из 608 дней, которые ей предстояло отучиться в старшей школе, 156 уже позади. Больше четверти. При этой мысли она пошатнулась под тяжестью суровой жизни, давившей на нее так долго. Впрочем, если сюда добавить и среднюю школу, то получится, что уже 60% дней остались в прошлом. Когда-нибудь это кончится. Она повторяла эти слова, точно мантру. Конечно, хотя она и ждала с нетерпением дня выпуска, это вовсе не значило, что она хотела чем-то конкретным заниматься после школы или кем-то стать. Все проще. Сейчас ее заставляли принадлежать к социуму под названием «ученики старшей школы», и от этой принадлежности она хотела избавиться. День за днем ходить в этот дурдом, слушать полусонных преподов, делать упражнения и прочие вещи по соседству с кучкой людей, которые едва лишь хоть как-то изменились с самого детства, есть ли хоть капля смысла во всем этом? Сина действительно не понимала. Изредка, очень изредка попадались учителя, в уроках которых она находила какой-то смысл. И ученики, достойные уважения. Но сколь-нибудь важными ни те, ни другие для Сина все равно не были. Сина сказала как-то своим бабушке с дедушкой, являющимся ныне ее опекунами, что сразу после средней школы хочет работать или поступить в профтехучилище, а не в старшую школу. Тогда ее старомодный дедуля весь побагровел от гнева, а бабуля вся расплакалась, твердя, что хочет, чтобы Синон, как хорошая девочка, пошла в достойную школу и вышла замуж в достойную семью. Иначе она не сможет извиниться перед отцом Сина. И в результате у Сина не осталось выбора, кроме как учиться изо всех сил и поступить в сравнительно известную старшую школу аж в Токио. Однако, едва придя в школу и оглядевшись, Сина была удивлена. Все здесь было, по сути, таким же, как в муниципальной школе ее прежнего городка. В конечном итоге Сина, как и во время своего пребывания в средней школе, лишь отсчитывала оставшиеся дни всякий раз, когда выходила за школьные ворота. Сина жила одна в квартире, расположенной на полпути от школы до железнодорожной станции. Квартира была площадью всего в 6 татами, не больше, чем кухни в нормальных домах, но симпатичная и рядом с торговым кварталом. В полчетвертого дня народу в торговом квартале все еще было немного. Для начала Сина пробежалась глазами по полкам книжного. Там была новая книга ее любимого автора. Но в твердом переплете, поэтому Сина сдержалась и вышла из магазина. Если она закажет книгу онлайн, то примерно через месяц сможет взять ее в городской библиотеке. Потом она зашла в магазин канцтоваров, чтобы купить ластик и тетрадь в клетку. Проверив, сколько денег у нее осталось в кошельке, она направилась в расположенный посреди квартала супермаркет. Одновременно она стала прикидывать, чтобы приготовить на ужин. А разумеется, ужины Сина были просты и неизысканы. Главное, чтобы сошелся баланс питательных веществ, калорий и цены. Вкус и внешний вид вторичны. Размышляя, не сделать ли суп с морковью и сельдереем, и котлету из тофу, она прошла мимо игрового центра, расположенного рядом с супермаркетом.
«Асада?»
Позвали ее из узенького проулка между двумя зданиями. Машинально отпрянув, Сина затем медленно развернулась на 90 градусов вправо. В проулке стояли три школьницы. Их форма была точно такая же, как у Сина, если не считать заметной разницы в длине юбки. Одна из них, сидя на корточках, что-то делала со своим мобильником. Две другие стояли, прислонясь к стене супермаркета, и с улыбками смотрели на Сина. Увидев, что Сина стоит молча, одна из двух стоящих высокомерно дернула подбородком.
«Поди сюда».
Сина, однако, не двинулась с места, лишь тихо спросила.
«Что надо?»
Тут к ней подошла другая и грубо схватила Сина за правое запястье.
«Неважно, пошли!»
И потащила Сина, прежде чем та успела что-либо ответить. Сина утянули в проулок, который из торгового квартала просматривался плохо. Сидящая на корточках школьница подняла на нее глаза. Это была заводила всей троицы, девушка по имени Энда. Ее глаза, подведенные черным карандашом и остренький подбородок, создавали впечатление какого-то хищного насекомого. Изогнув блестящие губы в улыбку, Энда сказала:
«Прости, Асада, мы столько пели в караоке, и у нас не осталось денег на поезд до дома. Мы тебе завтра вернем, так что сейчас одолжи».
Она подняла палец. Это означало не 100, не 1000, но 10 тысяч йен. Они много пели. Но уроки закончились менее 20 минут назад. У всех трех на поезд были абонементы. И вообще, зачем 10 тысяч йен всего лишь на поезд? Сина мгновенно выстроила у себя в мозгу цепочку логических противоречий, но озвучивать свои мысли не стала. Уже второй раз эта троица тупо требует у нее деньги. В первый раз она отказала, заявив, что денег при себе у нее нет. Решив, что во второй раз тот же трюк едва ли сработает, Сина ответила: «У меня нет столько». Улыбка Энда на мгновение пропала, но тут же появилась вновь. «Тогда пойди сними». Сина молча направилась к торговому кварталу. Вряд ли они пойдут за ней в банк, где их могут увидеть. Неужели найдется тупица, который вернется, когда может просто взять и уйти? Мелькнула у нее в голове, и тут же Энда продолжила: «Сумку свою оставь. И кошелек. Тебе ведь только карточка понадобится, правда?» Сина остановилась и обернулась. Губы Энда по-прежнему изгибались в улыбке, но два прищуренных глаза горели, как у кошки, играющейся с добычей. Эти три девушки, когда-то Сина считала их своими подругами. Вспомнив это, она в который раз обругала себя за глупость. Переехав из провинции, Сина оставила всех, кого знала. И в старшей школе у нее не было ничего общего с одноклассниками, никаких общих интересов. Так что она целыми днями молчала. Энда и ее подруги подошли к ней первыми. Они пригласили ее вместе пообедать. И затем они вчетвером частенько забегали в рестораны фастфуда после школы. Сина в основном лишь слушала их разговоры. Именно то, что они говорили, было ей невыносимо. Но все равно она была счастлива. Энда и компания были первыми за долгое время подругами Сина, ничего не знающими о том происшествии. Она верила, что в этой школе она сможет стать нормальной ученицей. Правда, открылась Сина намного позже. Эта троица подошла к ней лишь после того, как они узнали ее адрес и догадались, что она живет одна. «Можно мы зайдем к тебе поиграть?» Когда они в первый раз ее попросили, Сина согласилась, не раздумывая. Энда и ее подруги в окружении горы закусок расхваливали квартирку Сина и трепались, пока не стемнело. И на следующий день они пришли к Сина, и потом, и так день за днем. Вскоре они начали пользоваться комнатой Сина, чтобы там переодеваться в повседневную одежду и затем ехать куда-то на поезде развлекаться. Однажды они оставили свои вещи в комнате Сина, и с тех пор их одежда стала скапливаться в ее маленьком гардеробе. Туфли, сумки, косметика. Вещей Энда и ее подруг становилось все больше и больше. К началу мая они, уходя развлекаться, постоянно возвращались пьяными, а потом даже оставались на ночь. В какой-то момент Сина робко пожаловалась, что они приходят слишком часто, и у нее из-за этого могут возникнуть проблемы с учебой. Энда ответила: «Мы же подруги, верно?» А на следующий день они потребовали запасной ключ. Наконец, пришла последняя суббота мая. Вернувшись из библиотеки, Сина стояла перед собственной дверью. Из ее комнаты доносились громкие голоса и смех. И голоса принадлежали не только Энда и ее подругам. Затаив дыхание, Сина прислушалась. Сама мысль о том, чтобы подслушивать, что творится в ее собственной комнате, казалась абсурдной. Сина не хотелось этого делать. Но она ясно слышала смех нескольких мужчин. В ее комнате были незнакомые ей мужчины. При этой мысли Сина съежилась от страха, а затем ей овладела ярость. Наконец, она поняла правду. Спустившись по лестнице, она по мобильнику вызвала полицию. Приехавший на вызов офицер был явно озадачен показаниями обеих сторон. Но Сина продолжала упорно повторять: «Я не знаю этих людей». «Пока что вам придется проехать в участок», — сказал полицейский Энда. Та смерила Сина испепеляющим взглядом. «Пх, ну и ладно», — ответила Энда, собрала свои вещи и вышла из комнаты. Месть последовала незамедлительно. Применив дьяволоподобные детективные способности, несвойственные прежде ее компании, Энда разнюхала, почему Сина живет одна. 5 лет назад в провинциальной префектуре она была вовлечена в происшествие, о котором даже в интернете уже почти все забыли, а ее прошлом стало известно всей школе. Число учеников, желающих общаться с Сина, мгновенно упало до нуля, и даже учителя старались не смотреть на нее прямо. Все вернулось к тому же состоянию, что было в средней школе. Но Сина считала, что это и к лучшему. Ее слабость, желание завести друзей, ослепило ее. Спасти человека не может никто, кроме него самого. У нее не было выбора, кроме как самой стать сильнее, самой избавиться от ран, оставленных тем происшествием. Друзья для этого были не нужны. Скорее уж нужны были враги. Враги, с которыми можно сражаться. Врагами были все вокруг нее. Сглотнув, Сина сделала глубокий вдох и взглянула Энда прямо в глаза. В этих прищуренных глазах плескался опасный свет. От улыбки не осталось и следа. Энда тихо произнесла: «Чего еще?»
Вали давай побыстрей.
Не хочу.
А?
Не хочу. Я не собираюсь одалживать вам деньги.
Ответила Сина, не отводя взгляда. Столь твердый отказ наверняка вызовет еще большую злобу и враждебность. Сина это знала, но выполнять их приказы все равно не собиралась. Послушаться их значило сбежать, предать ту слабую решимость, которая у нее оставалась. Этого она делать не хотела. Не из-за Энда, просто она не хотела показывать самой себе свою слабость. Чтобы стать сильнее, она прожила последние 5 лет, думая так. Если она сейчас поддастся, те усилия пойдут прахом.
«Ах ты, сучка! Не смей смотреть на меня, как на дерьмо!»
Энда шагнула вперед, мигнув правым глазом. Две других тут же встали позади Сина, окружив ее плотным кольцом.
«Мне пора идти. Подвиньтесь!»
Тихо проговорила Сина. Неважно, сколько они будут ей угрожать, у Энда кишка тонка перейти к реальным действиям. Дома эти девушки были вполне обычными, послушными детьми. Они должны были давно уже усвоить, что доводить дело до вмешательства полиции нельзя. Но Энда прекрасно знала слабое место Сина, ее беззащитную сторону. Губы насмешливо искривились, заблестев еще ярче. Энда медленно подняла правый кулак и нацелила его в переносицу Сина. Затем высвободила из кулака большой и указательный пальцы, по-детски изобразив пистолетик. Глупый детский жест. Однако от одного этого жеста все тело Сина обдало холодом. Ноги постепенно лишились сил, центр тяжести, казалось, был где-то далеко-далеко. Проулок лишился цветов, стал серым. Цвет остался лишь у указательного пальца Энда перед ее лицом. Сина не могла отвести глаз от блестящего длинного ногтя этого пальца. Сердце понеслось вскачь, в ушах зазвенело, этот звон был все выше и выше.
«Бах!»
– неожиданно выкрикнула Энда, и практически мгновенно из глотки Сина вырвался душераздирающий вопль. Сина не могла остановить дрожь, шедшую из самых глубин ее тела.
«Эй, осада!»
Все еще держа палец возле ее переносицы, Энда заговорила смеющимся голосом.
«Знаешь, у моего старшего братца есть куча моделек стволов, я их как-нибудь тебе покажу в школе. Ты ведь их любишь, пистолеты, да?»
Язык Сина не слушался, он лишь дрожал в пересохшем рту. Сина дерганными движениями замотала головой. Если в школе ей внезапно покажут реплику настоящего оружия, она, скорее всего, свалится в обморок тут же, на месте. От одной лишь мысли об этом ее желудок стиснуло, и она согнулась.
«Эй-эй, не вздумай блевать, осада!»
Снова эти смеющиеся голоса позади нее.
«Но когда ты начнешь блевать и свалишься в обморок посреди урока мировой истории, потом тебе придется туго, да?»
«Кстати, я слышала, что старики, когда напьются, часто блюют».
Взрыв хохота. «Я хочу сбежать. Хорошо бы я могла убежать, но не могу». Две противоположные мысли громким эхом отозвались в голове Сина.
«Ладно, пока что нам хватит того, что у тебя есть при себе, осада. Все равно вид у тебя дерьмовый».
Энда потянулась к сумке, которую Сина держала в правой руке. У Сина не было сил сопротивляться. Не думай об этом, не вспоминай. Но картинка в ее памяти ожила во всем черном великолепии. Тяжелое, влажное ощущение железа, запах пороха в носу. В это мгновение откуда-то сзади донесся крик.
«Сюда! Полицейский сан, скорей!»
Голос подростка. Рука Энда отдернулась от сумки. Троица вылетела из проулка с потрясающей быстротой и тут же смешалась с толпой торгового квартала. Ноги Сина окончательно лишились сил, и она рухнула на колени. Она изо всех сил пыталась успокоить дыхание, удержаться от паники. Постепенно вернулись шумные голоса толпы и запах курицы-гриль из супермаркета, а кошмарное воспоминание уплыло прочь. Сколько десятков секунд она пробыла в таком состоянии? Сзади раздался неуверенный голос. «Ты как, Асада-сан?» Сделав последний глубокий вдох, Сина напрягла ослабевшие ноги и встала. Поправив очки, она обернулась и увидела невысокого худощавого паренька. Парень был одет в джинсы и нейлоновую курточку. За плечами висел темно-зеленый рюкзак. Словом, повседневная одежда. Плюс округлую голову венчала черная бейсболка. Выглядел он как ученик средней школы, но круги под глазами не вписывались в детский облик. Сина его знала. Единственный человек в этом городе, кому она могла доверять, или, по крайней мере, кого она не считала врагом. В каком-нибудь другом мире они даже могли бы стать друзьями. Чувствуя, как сердцебиение постепенно успокаивается, Сина чуть-чуть улыбнулась и ответила.
«Нормально. Спасибо, Синкава-кун. Да, а где полиция?»
Она оглянулась в проулок. Там было темно и пусто. И не похоже, чтобы оттуда кто-либо собирался появиться. Кёдзи Синкава поскреб затылок прямо сквозь бейсболку и ухмыльнулся. «А их и не было. Такое часто показывают в кино и в манге, правда?
Я всегда хотел попробовать разок. Рад, что сработало».
Сина была впечатлена. Она покачала головой.
«Тебе всегда очень быстро приходят в голову всякие мысли. Кстати, а что ты здесь делаешь?»
«А, я в игровом центре был. Вышел через заднюю дверь».
Кёдзи обернулся. Во влажной от дождя бетонной стене Сина действительно разглядела маленькую серебристую дверку.
«Я увидел, как они окружили осаду-сан. Я сперва подумал позвонить 110.
«Да, ты мне здорово помог. Спасибо огромное».
Сина опять улыбнулась. Кёдзи тоже улыбнулся в ответ, но тут же его лицо вновь стало встревоженным.
«Асада-сан, такое вот, оно часто происходит. Это, конечно, не мне говорить, но тебе надо сообщить в школе».
«Не поможет, даже если сообщу». «Да не, все нормально. Если они зайдут дальше, чем сейчас, я на самом деле обращусь в полицию. Да, прежде чем беспокоиться о других, ты сам-то как?»
«А, у меня все нормально. Тех парней я больше не встречал».
На этот раз в улыбке паренька читалась насмешка над собой. Кёдзи Синкава до летних каникул был одноклассником Сина. Был, потому что с начала второго семестра в школу он ходить перестал. По слухам, которые до нее дошли, Кёдзи крепко доставалось от старшеклассников из футбольной команды школы. Он отличался слабым телосложением, а его родители владели крупной больницей. Все вместе делало его идеальной жертвой. Они не вымогали у него деньги открытым текстом, как компания Энда, но ему приходилось платить за их еду, развлечения и прочие глупости, попутно подрывая веру в себя. Разумеется, ничего из этого она не слышала от самого Кёдзи. Познакомились они в июне, в городской библиотеке. Сина сидела в читальном зале на втором этаже, листая «Огнестрельное оружие мира». Она уже почти дочитала иллюстрированный журнал. Тогда она уже была в состоянии смотреть на подобные фотографии без ужаса, но страницу с тем пистолетом она могла видеть не больше 10 секунд. Это был ее предел. И когда она поспешно закрыла журнал, сзади раздался голос. «Тебе нравятся пушки?» То, что сказавший этот человек был ее одноклассником, до нее дошло уже позже. Сина хотела немедленно ответить «нет, все совсем наоборот», но тогда он начал бы расспрашивать, зачем она читает журнал. Придумать разумное объяснение ей было бы трудно, поэтому она дала какой-то туманный ответ. Сейчас-то Кёдзи уже знал, что Сина испытывает панический страх перед огнестрельным оружием в реальном мире. Но тогда он понял ответ Сина совершенно неправильно. Радостно улыбнувшись, он сел на стул рядом с ней. Он принялся тыкать пальцами в журнальные иллюстрации и рассказывать про изображенное там оружие. А Сина слушала, обливаясь холодным потом. Но потом Кёдзи упомянул про «другой мир». Сина знала, что игровые приставки полного погружения продаются уже несколько лет, и термин VR-MMO тоже был ей знаком. Однако она выросла, не играя в игры, и верила, что миру мечей и магии вполне достаточно существовать в фэнтезийных книгах. Ей это было неинтересно. Но виртуальный мир, описанный Кёдзи в мечтательно взволнованном тоне, не содержал в себе ни мечей, ни магии. Зато там были пушки. Назывался этот мир «Гангео Онлайн» или просто «ГГО». Множество видов огнестрельного оружия, существующих или существовавших в реальном мире, были детально воспроизведены в мире виртуальном, и игроки с помощью этого оружия убивали друг друга посреди жестокой пустыни. Сина перебила Кёдзи, спросив со вздохом: «А в игре вот эта штука есть?» Парень удивленно мигнул. Потом кивнул, как будто это было что-то само собой разумеющееся. «Если так, — начала думать Сина, — сможет ли она снова встать против того пистолета?» 5 лет назад ее 11-летнее сердце пронзила глубокая рана, пулевая рана от того черного пистолета, которая никогда уже не заживет. Сможет ли она снова встать перед тем черным оружием, сразиться с ним, победить его? Сина крепко сцепила свои холодные, липкие от пота руки и спокойным голосом спросила Кёдзи: «Сколько нужно денег, чтобы начать в нее играть?»
С тех пор прошло 5 лет. Внутри Сина родилась девушка по имени Синон. Безжалостный снайпер, прославившийся в пустыне ГГО. Но, к сожалению, до сих пор ей еще ни разу не встретился враг с тем оружием. Поэтому Сина не знает. Не знает. Настоящая она. Не Синон, а Сина Асада. Вправду стала сильной или еще нет? Ответ по-прежнему уклоняется от нее. «Эй, хочешь чего-нибудь выпить? Я угощаю».
Голос Кёдзи вытянул Сина из задумчивости. Взглянув вверх, она обнаружила, что садящееся в проулок солнце начало уже краснеть.
«Правда?»
Сина улыбнулась. Кёдзи радостно закивал. «Я хочу услышать историю о твоих последних подвигах. Здесь совсем рядом есть тихая чайная». Несколько минут спустя, устроившись на стуле в глубине кафешки, куда Кёдзи ее отвел, и держа обеими руками чашку ароматного чая с молоком, она наконец немного расслабилась.
Энда, скорее всего, найдет еще способы, как над ней поизмываться. Ну, что будет, то будет, подумала Сина и задвинула тревожные мысли в уголок сознания. Я слышал, позавчера у тебя была большая победа, да? Сина подняла взгляд на лицо Кёдзи. Худощавый паренек тыкал ложкой в полушарик ванильного мороженого, плавающий в его чашке с холодным кофе, и смотрел на нее из-под лобья.
Это не так. Наш план абсолютно провалился. Из 6 человек нашего отряда 4 погибли. Для нападения из засады это никак не победа.
Ответила Сина, пожав плечами. Мысли о настоящем оружии в реальном мире вгоняли ее в панику. Но в последнее время она научилась сохранять спокойствие, говоря о вещах и событиях в ГГО. Виртуальный мир словно имел какой-то лечебный эффект. И все равно это круто. Тот бегемот, парень с миниганом. Я слышал, до сих пор он в групповых замесах ни разу не погибал.
О, он что, знаменит? Я его не видела среди финалистов «Золотой пули», поэтому вообще ничего о нем не знала.
Это вполне логично. Миниган может быть сколь угодно крут, но с 500 патронов у него дичайший перегруз, и он не может бегать. ЗП — это ведь дуэли. Если его подстрелит снайпер с дистанции, ему крышка. А вот в групповых сражениях, если у него есть нормальное прикрытие, он непобедим. Это оружие — просто издевательство над балансом. Глядя, как Кёдзи жалуется, надув губы, Сина не сдержала улыбки.
Тогда моя Геката 2 уж точно издевательство над балансом. Кстати, когда я стала ей пользоваться, пришлось столкнуться с кучей проблем. И у Бегемота-сан, думаю, то же самое.
Блин, мне бы такие проблемы. Да, а какие у тебя планы на следующую ЗП?
Буду участвовать, конечно. Я разузнала почти про всех, кто в тот раз был в первой двадцатке. На этот раз я возьму Гекату. На этот раз я
буду убивать. Хотела произнести она, но поспешно сменила концовку фразы.
Попытаюсь забраться повыше.
Сина Синон участвовала в турнире ГГО под названием «Золотая пуля» 2 месяца назад. 30 человек, прошедших отборочные бои, участвовали в финальном сражении «Все против всех» за звание сильнейшего игрока. Синон очень старалась, но закончила на 22-м месте. Поскольку в начале сражения участники размещаются на большой карте случайным образом, есть шанс, что и они вынуждены будут сразу же войти в ближний бой. Поэтому вместо снайперки Геката 2 Синон взяла автомат. Но в итоге ее подстрелил снайпер из Ремингтона М40. С тех пор прошло 2 месяца. Управляться с Гекатой было по-прежнему тяжело, но Синон набралась опыта и приноровилась. Кроме того, она заполучила редкий и легкий пистолет-пулемет МП-7, так что и в ближнем бою она могла сражаться более эффективно. «На этот раз возьму с собой в ЗП свою громадную винтовку», — решила она. Ее тактика будет проста. Сидеть в укрытии, хоть и говорят, что это нечестно, ждать, пока очередная жертва появится в поле видимости, и выносить одного за другим, пока не останется никого. В ГГО, игре, где участвует множество сильных воинов, она убьет всех своих врагов. И когда она будет уверена, что она сильнейшая, тогда можно не сомневаться. Грустный голос Кёдзи возле самого уха выдернул Сина из ее мрачных раздумий. «Понятно». Сина моргнула и подняла глаза на Кёдзи. Тот глядел на нее с искоркой в глазах. «Асада-сан, ты просто супер. Ты достала эту офигенную пушку, и характеристики у тебя, как у настоящего СТР-типа. Я пригласил тебя в ГГО, но ты меня уже обставила».
«Неправда. Синкава-сан в прошлом турнире тоже ведь добрался до полуфинала отборочных, а тот бой был в основном на удачу. Жаль, конечно, если бы ты дошел до финала, смог бы участвовать в финальной драчке».
«Не, это было безнадежно. С персонажем Аги-типа и без какой-то суперудачи с редкими выпадающими пушками — это мой потолок. Я накосячил при прокачке». Слушая жалующегося Кёдзи, Сина нахмурилась. Другой Кёдзи, персонаж по имени Шпигель, шел путем Аги, то есть вкладывался полностью в ловкость. Этот путь какое-то время был очень популярен. Силой таких персонажей является невероятная способность к уклонению и скорость огня. Не собственно скорость стрельбы оружия, а время, которое нужно, чтобы прицелиться и чтобы круг пули стабилизировался. За счет этого они и побеждали игроков других типов. Персонажи Аги-типа доминировали в течение полугода после выхода ГГО. Однако по мере открытия новых карт выяснялось, что им не хватает силы, СТР, чтобы пользоваться новыми, только что появившимися видами оружия. Да и сами пушки стали более точными, а значит, стало труднее уклоняться. Сейчас, через 8 месяцев после запуска игры, тип Аги уже не был в моде. Тем не менее, игроки этого типа, если им удавалось заполучить редкие крупнокалиберные пушки с высокой скоростью стрельбы, вроде FNFAL или HNKG-3, все еще были способны на многое. Игрок Ямикадзе, занявший 2-е место в предыдущей ЗП, был как раз Аги-типа, Впрочем, стоит напомнить, что победил его и стал победителем Дзюксида, сбалансированный Эстер Уит игрок. Однако, с точки зрения Сина, все эти типы и характеристики были всего лишь параметрами персонажа. Существовал куда более важный фактор. Этот фактор – собственная сила игрока, его сила духа. В позавчерашнем бою бегемот передвигался с холодным самообладанием, да еще и позволял себе роскошь улыбаться при этом. Сила его была не в минигане, а как раз в этой жестокой улыбке. Вот почему Сина не могла всецело согласиться с тем, что сказал Кёдзи.
«Да, этот редкий ствол крут, конечно, но есть сильные игроки с редкими стволами. Но одного лишь редкого ствола недостаточно, чтобы игрок стал сильным. Вообще-то, из тех 30, кто вышел в финал прошлого турнира, примерно половина была с покупными пушками, только модифицированными чуток.
Это... У тебя, Асада-сан, есть эта суперредкая снайперка. И характеристики у тебя сбалансированные с уклоном в СТР. Тебе легко так говорить. Уровень оружия же несопоставимый».
Глядя, как Кёдзи вздыхает, помешивая свой кофе, Сина поняла, что дальше говорить об этом бесполезно. И попыталась свернуть тему. «Значит, Синкава-кун, в следующей ЗП ты участвовать не будешь?»
«Нет, даже если буду, все равно это будет бестолку».
«Ясно. Ну, тебе ведь и учиться тоже надо. Ты же готовишься сейчас к большому экзамену в подготовительной школе, да? Как прошли предварительные экзамены?»
Кёдзи с летних каникул не ходил в школу и, похоже, крупно поссорился с отцом на этой почве. Его отец владел крупной больницей, и потому младшему сыну Кёдзи, которому предстояло унаследовать семейный бизнес, было строго предписано готовиться к поступлению в медицинский вуз. Семейный совет проходил очень жарко, и результат его был таков. Кёдзи дозволялось учиться дома, но через год, то есть без потери времени, он должен будет сдавать экзамены на медицинский факультет престижного университета, который закончил когда-то его отец. На том они и договорились. Все это Сина узнала от Кёдзи раньше.
«Ага», — с улыбкой кивнул Кёдзи.
«Я в порядке. Вполне поддерживаю уровень, который у меня был, когда я ходил в школу. Без проблем, инструктор-сан».
«Хорошо», — шутливым тоном ответила Сина, тоже улыбнувшись. «Синкава-кун, ты в онлайне потрясающе много времени проводишь. Как я не зайду, ты всегда там».
«Я сейчас учусь днем. Варьировать расписание тоже важно».
«Раз ты так много времени проводишь в игре, небось, много денег зарабатываешь».
«Это не так. Аги-типы сейчас уже почти не могут охотиться в одиночку».
Настроение разговора снова стало каким-то неприятным, и Сина поспешно сказала. «Ну, если зарабатываешь достаточно, чтобы покрыть абонентскую плату, это уже нормально. Прости, мне скоро пора уже домой».
«А, понятно. Асада-сан, ты же сама себе ужин делаешь, да? Хотелось бы мне снова попробовать, как ты готовишь, если можно».
«А, это... Ага, конечно, но только мне надо еще подучиться готовить сперва».
Сина снова занервничала. А лишь один раз она пригласила Кёдзи к себе домой поужинать. Ужинать-то было здорово, но потом, когда они сидели друг напротив друга и пили чай, она почувствовала, как взгляд Кёдзи становится все более горячим, и ее бросило в пот. Он, конечно, был заядлым онлайновым геймером и оружейным фанатом, но мужчина все-таки остается мужчиной. Задним числом, она потом пришла к выводу, что раз уж она живет одна, приглашать его к себе было слегка опрометчиво. Сина вовсе не ненавидела его. Беседы с ним были из числа тех немногих вещей, что позволяли ей расслабиться в реальном мире. Но сейчас она не намеревалась рассматривать все, что лежит за пределами их нынешних отношений. Сперва она должна уничтожить черноту в своем сердце, восторжествовать над тем воспоминанием.
«Спасибо за угощение. И очень-очень большое спасибо, что выручил. Ты был такой классный», — произнесла Сина, поднимаясь на ноги.
Кёдзи, расплывшись в улыбке, поскреб затылки. «Если я смогу всегда тебя защищать, это было бы здорово. Кстати, это когда ты возвращаешься из школы, можно я буду тебя провожать?»
«Нет, все нормально. Я тоже должна становиться сильнее».
Услышав произнесенный смеющимся голосом ответ Сина, Кёдзи взглянул на нее сияющими, щенячьими глазами. Потом взгляд снова стал нормальным.